Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 января 2025 года. И я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от Алексея. Он дает ссылку на ролик, размещенный на YouTube, который говорит, что президент Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа. И вопрос вот в чем. Можете ли вы объяснить логику Алиева? Уже сколько-то дней спустя, казалось бы, он должен был хотя бы воздержаться от некоторых заявлений, которые делал ранее. Однако он утверждает свое. Фактически он говорит, что если бы было закрыто воздушное пространство над Грозным, то катастрофы не было бы. Интересно также, когда будут раскрыты черные ящики, окажется, что пилоты виноваты, что он тогда скажет? Или в такой ситуации он уже попробует оправдываться за свои слова ранее? Вы знаете, во-первых, надо понять, что в этой ситуации, да, когда вот только стало известно об этом самолете, о его катастрофе, ну, сразу же и западные, ну и, естественно, украинские источники тоже, стали напирать на то, что это Россия сбила азербайджанский гражданский самолет в своем воздушном пространстве, хотя это не так. И с тех пор продолжают как бы пытаться отыграть или отработать эту версию, во всяком случае на протяжении того месяца, пока идет расследование, пока записи в черных ящиках официально не представлены. Мы это можем видеть, кстати, даже по публикациям в нашем чате, где наши укрозависимые публикуют там какие-то оскорбления, которые якобы сделал какой-то член общественной палаты в каком-то неизвестном телеграм-канале, неназванном, там, назвав Алиева там последними словами, в общем-то, с какой стати ему высказывать на это. Ну ладно, это отдельная тема. Я просто хочу сказать, что совершенно понятно, что в этой ситуации в отношения между Россией и Азербайджаном постараются вбить как можно больше клин. И какая-то часть азербайджанцев на это поведется. И поэтому, про русских я не говорю, потому что мы уже ко всему тут привыкли в том масштабе укропомоев, которые льются на Россию там, через телеграм-каналы, как что на нас-то это мало повлияет. А вот что касается азербайджанцев, то можно попробовать. И поэтому, с этой точки зрения, логика Алиева стоит в том, что он должен доказать азербайджанцам, что он на их стороне, что вот он вот твердо с самого начала вот придерживается защиты интересов Азербайджана, его никто не может в этом упрекнуть. Действительно, упреков в сторону Алиева по этому поводу нет. И в этом смысле он свою задачу решает. То, что это вполне понятные маневры, что он имеет такое тактическое свойство, я думаю, что всем разбирающимся в политике это тоже понятно. Но Алиева упрекнуть не в чем. Вот что он, собственно, отрабатывает. Теперь, что касается непосредственно самой катастрофы. Главный вопрос, который должен быть разрешен в ходе вот этого вот вскрытия черных ящиков и вообще вот расследования всех причин, публикации, естественно, всех материалов, которые относятся к этой катастрофе, а этой публикации в полном объеме, я подчеркиваю, вот в том виде, в котором расследование катастроф проходит сейчас, избежать практически невозможно. Потому что в нем участвует Бразилия, как страна, вскрывающая черные ящики, вообще производитель самолета, и участвует, естественно, Азербайджан, поскольку он, это его рейс, участвует Россия, потому что над ее территорией произошел изначально этот инцидент, участвует Казахстан, где самолет в итоге разбился. Значит, вот при наличии вот таких четырех игроков, каждый обладает из которых, в общем-то, достаточным весом и возможностями при разной как бы направленности векторов их чисто национальных усилий, он гарантирует то, что скрыть какой-то результат этого расследования практически будет невозможно. Это значит, что они рано или поздно всплывут именно в полном объеме. Я говорю рано или поздно, потому что сейчас еще этот месяц не прошел, но когда он пройдет, я не знаю, выдержит ли его бразильские власти и вообще расследователи МАК, Международного авиационного комитета, но, судя по всему, ничего им не должно помешать. Потому что ящики оказались, в идеальном состоянии, да, после того, что мог случиться при катастрофе самолета в самых разных обстоятельствах. Здесь они были в отвалившемся хвосте, хвост на земле, так что с ними должно было случиться. Поэтому главный вопрос и интрига, конечно, остается, почему, собственно, пилоты осуществили вот этот вот маневр захода и на попытку приземления, а по словам Путина, которые были процитированы вот вскоре после его первого разговора с Алиевым, самолет заходил на посадку в Грозном дважды. И не сев с первого раза, зашел со второй, и не сев со второго раза, вот пошел на следующий круг, или, на, может быть, вообще на выход из воздушного пространства, и вот здесь вот его, как говорится, и настигли вот эти вот обломки противозенитной ракеты. Сразу хочу сказать, чтобы, так сказать, отвести там, вот эти вот вопросы в сторону. То, что украинский оператор, ну, оператор с Украины, назовем его так, направил свой дрон не в сторону аэропорта, куда первоначально, видимо, это предназначалось, да, а в сторону взлетающего самолета, ну, входящего, уходящего со второго, уходящего на третий круг или вообще там, ну, на взлет какой-то звездной полосы. Это совершенно естественно. Вот как бы страшны бы не были эти слова. Это естественно потому, что, во-первых, этим дроном управляли нацисты. Ну, то есть вот представители нацистского государства, действующего от его имени. И, во-вторых, их задача — это нанести максимальный ущерб. Понятно, что, причем желательно человеческих жизней. Чьи они там будут, азербайджанские, русские, чеченские, неважно. Главное — угробить побольше людей. Желательно невинных. Это нацистская логика. Вот с ней, как говорится, спорить бесполезно. Да? Это вот, вот они такие, какие есть. И с этой точки зрения, вот этой нацистской логики, вместо того, чтобы попадать куда-то в аэродром, который, в общем-то, большое поле создания, в котором можно нанести какой-то ущерб, но наверняка он, если в лучшем случае, будет исчисляться несколькими человеческими жизнями. А тут гарантированно сдавачить самолет, в котором несколько десятков, если не сотен человеческих жизней. Ну, вот эта логика нацистов такая, да, они нападают именно за этим. Это, кстати, еще раз ее раскрывает. Логика действия оператора системы ПВО, которая все-таки сбила этот дрон, даже находясь в опасной близости от самолета, то есть на дистанции менее полукилометра, тоже совершенно понятно и оправданно, потому что когда он увидел, что дрон идет на самолет, не куда-то там на объекты земли, а именно на самолет, целью его сбить, то есть, грубо говоря, пристраиваться ему в хвост, целью его догнать, поскольку он на небольшой скорости идет, с выпущенным шасси, на подъем, в общем, короче говоря, в зоне досягаемости. Тоже логика оператора ПВО совершенно очевидна, потому что даже если он нанесет какие-то повреждения самолета за счет разлета его осколков, но тем не менее это лучше, чем если в него попадет дрон. Потому что если он попадет в дрон, то он тут же самолет вот, как бы будет уничтожен весь целиком и все, кто находится в нем. А так, тем не менее, у пассажиров и у экипажа самолета есть шанс. И он действительно был. Если учесть, что почти половина летевших в этом самолете в конечном итоге выжила. Так что к оператору ПВО здесь тоже никаких претензий нет. Вопрос остается в другом. Что если подлет дронов заметили, а их заметили, и было известно, что объявляется план «Купол», то в первую очередь вот само объявление этого плана это направлено на то, чтобы все гражданские самолеты, которые находятся в зоне действия вот этой системы ПВО, все они немедленно из этого пространства свалили. Вот почему этого не сделал пилот самолета, это остается открытым вопросом. И это, по сути дела, один из главных вопросов расследования, который возлагает или не возлагает на него вину. Потому что, когда Алиев награждал, так сказать, пилотов, и вообще всех там проводников, которые выжили высшими наградами Азербайджана, он, его логика-то понятна, я только что объяснил. Он находится на азербайджанской стороне, поэтому вот, их награждают. А с точки зрения виновности или невиновности пилотов, ну это примерно то же самое, как известная история с наполовину налитым стаканом. Он с одной точки зрения наполовину полный, а с другой точки зрения наполовину пустой. Точно так же и действия пилотов, в зависимости от того, как тебя они окажутся в результате вот этого расследования, можно расценивать как и то, что они спасли половину пассажиров хотя бы, А мы же расценим как и то, что они половину пассажиров за счет своих неверных действий угробили. Именно потому, что они не действовали так, как надлежало действовать. Но опять, это все зависит вот от результатов расшифровки. И тут и анализ всей этой ситуации, тут дальше так сказать, выдвигать какие-то версии бессмысленно до того, пока не будут известны, собственно, факты. Замечу, кстати, что вот это вот действие плана купола или подобного ему, это не первый опыт в России. До этого уже ввиду атак дронов закрывались аэропорты там Сочи, еще там Симферополя, ну я не знаю, каких-то других городов, то есть точно это случалось не в первый раз, в том числе и в столичных городах, там в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, короче говоря, это уже какая-то отработанная технология. Это не то, чтобы первый раз в первый класс, да, вдруг придумали какой-то план купола, объявили и чего-то не сработало. Значит, все должно было работать штатно. И именно поэтому вопрос, почему в рамках этой штатной работы пилоты гражданских самолетов, которые первыми и в первую очередь должны были получить это предупреждение, почему не получили, почему у них там, не знаю, может не сработала какая-то тревожная частота или что-то еще. Тут, ну опять, простор для фантазии большой. Включая и некоторое определенное ухарство, которое может присутствовать со стороны пилота. Ну, типа, да, тут план, ну я успею, проскочу. Ну, это, знаете, сродни проскакивание перекрестка на красный свет светофора. То есть, может, и повезет. А может, и не повезет. Я думаю, что человек, то есть пилоты, которые везут несколько десятков, почти сотни пассажиров, они, в общем-то, так рисковать не имеют права. Но, опять же, все вот зависит от этой ситуации. Второй момент. Вот во время этого интервью, вернее, встречи с членами семей погибшего в катастрофе экипажа, Алиев, в частности, говорил о том, что экипаж самолета фактически был ослеплен под действиями российской системы радиоэлектронной борьбы. Давайте немного поглубже разберемся, в чем, собственно, состоит ослепление как таковое. Скорее всего, с наибольшей вероятностью, речь идет о том, что в период вот этой атаки дронов глушились средства системы GPS. То есть, иначе говоря, система на самолетах не работала. Вообще подавление сигнала GPS не является какой-то новостью. Ну, часто применялось и у нас. Вот во время, когда шли атаки дронов на Москву, это преимущественно было, по-моему, в 23-м году. Ну и по сигналам GPS ориентируют сейчас очень многие. Это не только пилоты самолетов, но это и даже водители машин, там, когда у них действуют там персональные навигаторы или корабли в море, которые тоже больше ориентируются сейчас на сигналы GPS, чем на маяки, которые как бы утратили основную часть своего функционала. Но, тем не менее, когда пилоты увидели, что сигнал GPS исчезает с их радаров, то есть то, что Алиев назвал ослеплением самолета, это не значит, что они оказались абсолютно без средств управления. Во-первых, у них были, безусловно, средства для захода на посадку, потому что это радиосигнал, который посылается уже самим непосредственно аэродромом. Но, кроме того, само исчезновение сигнала GPS, в принципе, должно было быть для них настораживающим признаком. И поэтому это лишний повод для того, чтобы уйти из воздушного пространства, тем более, что у самолета есть и свои инерционные, там, самостоятельные системы навигации, он летит не только по сигналу GPS. Для них это, во всяком случае, давало возможность выйти из этой зоны и перейти в ту зону, предположим, близкую к Каспийскому морю, да, в которой этот сигнал GPS бы снова появился. Но, во всяком случае, это был бы тревожным признаком, помимо всей вот этой системы купол, которая должна была их предупредить о том, что аэродром находится под угрозой поражения дронами. Поэтому почему они и это проигнорировали, как бы побочное следствие, ну вот тоже вопрос, который могут дать ответ только вот расшифровка ящиков, которые включают в себя не только записи параметров полета, но и, кроме того, разговоры, переговоры всех в кабине экипажа, в том числе и те, которые не велись диспетчерами, так сказать, наземных служб. ну и, безусловно, все те сообщения, которые они получали. Вот все это вместе в комплексе должно как-то раскрыть эту картину, потому что в ней слишком много вопросов появляется, вопросов именно к действиям экипажа. Ну и вот Антон, в частности, пишет, но пишет он в обсуждении наших передач, я вообще хочу заметить Антону, что он что-то часто ошибается в последнее время, вопросы ставит в обсуждение передач, обсуждение, наоборот, вопросов, ну, будьте как-то внимательнее, если можно. Так вот, Антон пишет, ну, в расследовании все понятно с первого дня, есть переговоры экипажа. Самолет был поврежден и летел с выпущенным шасси через Каспийское море, плюс полностью утратил управление, зачем ему тогда шмякаться буквально в нескольких сотнях метров от полосы. Ну, во-первых, из того, что я объяснил, вот именно с первого дня, так все еще и непонятно. То есть непонятно, чем обусловлено действие экипажа, почему они принимали такое решение. Возможно, в переговорах между самими членами экипажа, а не только с наземными службами, содержится именно указание на то, почему они приняли то или другое решение. И как они оценивали вообще состояние самолета после того, как они почувствовали, что с ним что-то не так. Я напомню, кстати, что конечное решение о том, что будет делать самолет, принимает командир экипажа. Вот все рекомендации системы или купол, исчезновение GPS, какие-то повреждения, сигналы радиомаяка, так сказать, о посадке на аэродром. Вот все это только индикаторы для того, чтобы командир экипажа принял решение, потому что последнее слово остается только за ним и им одним. Вот почему он принял такое решение, еще раз повторяю, это вопрос, и это непонятно как раз с первого дня расследования. Относительно того, что самолет был поврежден и летел с выпущенным из шасси через Каспийское море, я этого не видел, этой информации, да, что он летел именно с выпущенным шасси через Каспийское море. Напомню, кстати, что Каспийское море в самой узкой своей части имеет все-таки 200 километров, а учитывая то, что к нему еще надо было подлететь и от него сколько-то отлететь, можно считать, что самолет пролетел все 300 километров. Это немало. И говорить о том, что самолет он полностью утратил управление при этом, невозможно. Потому что если бы он полностью утратил управление, то он бы шмякнулся не в нескольких сотнях метров от полосы Бакатау, на которую, замечу, он тоже заходил дважды. Это уже подтвердили казахские власти. А он бы просто до нее не долетел. Он бы шмякнулся где-нибудь там посередине или даже в начале, да, в окрестности Грозного. Именно этого не произошло. Исходя из этого, можно сделать вывод, что экипаж самолета все-таки не считал, что он полностью утратил управление и имел возможность их управлять как раз для того, чтобы направить его на Акатау, перелететь через Каспийское море и уже там предпринять попытку приземления. Даже две попытки, да, учитывая то, что он дважды приземлялся. Какую-то логику в этом при желании можно найти. Ну, например, то, что самолету надо было пред посадкой в чрезвычайных обстоятельствах, если он получил какие-то повреждения, видимо, экипаж это почувствовал, все-таки выработать какое-то максимально возможное количество топлива. Для этого можно было нарезать круги где-то вокруг, может быть, было разумнее перелететь вот в другой, как говорится, совершенно регион, да, через Каспийское море. Но, так сказать, вот это как бы вопрос по логике действий экипажа. Летел ли он при этом с выпущенным шасси или нет, не знаю. Насколько я понимаю, из тех повреждений, которые получил самолет вот в ходе, так сказать, отражения атаки дрона на него, не следовало, что система выпуска шасси была как бы вот невозможна, она не могла действовать. Да? Скорее всего, могла. Поэтому летел ли он действительно с выпущенным шасси или убрал их, а потом снова выпустил, так сказать, момент перед посадкой в Акатау, это еще, как говорится, вопрос, на который тоже можно будет получить ответ в ходе этого расследования. Сам перелет через Каспийское море, помимо выработки топлива, может быть, также, среди прочего, ну, предположительно, обусловлен тем, что в случае каких-то там экстренных обстоятельств экипаж мог попробовать совершить посадку на воду. Все-таки посадка на воду, если бы она произошла, она не предполагает взрывов, там, топлива, паров топлива или чего угодно. Но тут зависит все от того, как сядешь. Потому что есть удачные случаи, когда, ну, помните, был случай на Гудзоне, когда приземлился самолет до американских авиалиний, но приземлился, в общем-то, штатно, да, у него моторы как раз оказались повреждены вследствие столкновения со стаей птиц, и, в общем-то, все или практически все пассажиры, так сказать, в результате это выжили. Но это было светлое время суток, это был Гудзон, и тут рядом был Нью-Йорк, то есть, в общем, все было просто. Конечно, в случае посадки на Каспийское море, тем более ночью, потому что речь заходила на посадку самолета уже в ночное время, там было без чего-то 12. Очевидно, это не те же самые условия. И начинать ночью поисковую операцию, тем более надо было как-то предупредить наземные службы, что мы садимся на воду, чтобы их они где-то искали, где, опять же, вопрос, там, посреди Каспийского моря или где-то еще. Ну, в общем, тут есть свои сложности, да? Не говоря уже о том, что если самолет все-таки не приземлится не штатно, то есть не, так сказать, вот плоскостью, брюхом, да, условно говоря, а как бы завалится на крыло, так как это произошло во время вот этой вот попытки посадки в Акатау, то эффект для пассажиров может быть вполне иным. Хотя, ну вот тоже, все самолеты оснащены жилетами, да, спасательными, так что, ну, тут может быть по-всякому, и так, и сяк. Так что, опять же, судить трудно, да, по каким причинам командир выбрал именно этот перелет. Возможно, он эту, так сказать, возможность тоже имел в виду, но не сильно на нее рассчитывал, раз уж он все-таки дотянул до Акатау и постарался приземлиться там. Ну и самолет-то вообще рассчитан на приземление, все-таки на твердую поверхность на своем шасси. Короче говоря, вот тут вопросов очень много, почему было выбрано именно это решение, по каким именно причинам эта штатная посадка не удалась. Я предполагаю, что когда самолет все-таки летит на высоте, ну или, в общем, не заходит на посадку, да, то все-таки, ну, это можно видеть и чисто с пассажирского, как говорится, места, да, поскольку я неоднократно, естественно, летал на самолете. Управление вот рулями там самолета, я имею в виду рули высоты, горизонтальные рули, там, вертикальные рули, и хвостовое оперение, оно минимально. И, возможно, именно то, что вот на этих минимальных, как говорится, углах управления самолет себя чувствовал достаточно уверенно для того, чтобы совершить, во-первых, этот перелет. Экипажу, возможно, это вселило уверенность в том, что, ну, раз он, в общем-то, держится в воздухе, то, может быть, не все так страшно, и надо попытаться приземлиться там, где возможно приземлиться, в общем, на штатное, как говорится, шасси. Когда уже самолет заходит на посадку, это вы тоже знаете, если летали на самолетах, то действие вот всех этих рулей, закрылков, да, там, тормозных щитков и так далее становится гораздо более определенным и гораздо более сильным. Возможно, это оказало влияние именно на возможность совершения посадки. То есть, когда самолет летел вот эти 300 километров, то вполне возможно, что это было еще не так ощутимо. А вот когда он стал заходить на посадку, то выяснилось, что чего-то он уже не может. Ну, а сами понимаете, когда находишься в воздухе, как бы осматривать самолет нет возможности, а как бы пробовать его там где-то на большой высоте, все ли у меня работает, тоже не вполне обоснованно. Так что это был риск. Ну и вот он осуществился так, как он осуществился. Поэтому то, что самолет упал именно при заходе на посадку, когда вот это вот максимальное как бы действие всех механизмов управления воздушных должно было сказаться на нем, в общем, это, наверное, неудивительно, следствие вот тех повреждений, которых он получил, которых было как бы недостаточно для того, чтобы повлиять на возможность его полета, раз уж он 300 километров полетел, но оказалось достаточным для того, чтобы он не смог совершить нормальную посадку на аэродром, на который он заходил дважды. Опять же, это были уже спокойные условия, никакого плана купол, никакого ослепления сигналов GPS. В общем, все, как говорится, работало, но раз с первого раза не получилось, то, видимо, пилоты почувствовали, что вот не выходит что-то. Вот, пошли, как говорится, на второй круг, еще раз второй круг, как говорится, вот, попробовали, поняли, что лучше не получится, а полоса уже, как говорится, пройдена. Ну и вот в результате пытались совершить, как говорится, в степи, благодаря там вокруг Катаврупы, вынужденную посадку. Ну, может быть, это было тоже одним из мотивов их приземления не в каком-то близлежащем аэродроме, потому что там что Махачкала, что Нальчик, что Минеральные воды, там, в общем-то, вокруг степи нет. А здесь Локотау она все-таки в наличии. Может быть, это был какой-то мотив. Но это все может быть, который надо расследовать и который будет ясны после того, как будет прощена и исследована вся информация вот из этих черных ящиков. Так что я думаю, что в этом расследовании далеко не все ясно с первого дня. И вот расшифровка и вообще расследование МАКа, оно должно внести большую определенность во все эти вопросы. И таким образом показать, что же именно произошло и кто совершил критическую ошибку.